Здравствуйте всем. Очень приятно. У нас в эту пятницу у нас начинается месяц Ав. И в нашей семье месяц Ав, он очень особый. У меня папа родился 3 Ава. Мама родилась 9 Ава, который выпал на Шаббат. Именно как в этом году. Я, конечно, Лавдиль, родилась 22 Ава. И, как вы знаете, мой папа также ушел из этого мира 8 Ава. Поэтому у нас, я не могу сказать все, но у нас очень много вещей происходит в этот месяц, и поэтому для нас этот месяц, он очень особый. Мы, как вы знаете, так как это папа, у нас всегда были проблемы, как делать нашим родителям день рождения. Потому что папа это 3 Ава, а 3 Ава это в течение 9 дней. Так то, что мы делали, это мы обычно покупали всякие мороженое. Папа у нас любил мороженое. И это время, когда все молочные. Так мы покупали всякие молочные мороженое, и это просто их ели. Потому что, понимаете, больше ничего такого мы не могли делать. А маме это 9 Ава, это только надо было делать после.
Совсем,
да.
Да. Но уже после?
Да, уже после можно. Но после всегда уже, вы знаете, в тот же самый день это все-таки совершенно что-то другое дело, чем когда это уже после этого. И у нас, может быть, то, что я хотела рассмотреть сначала, это у нас каждый месяц, он имеет, конечно, свою суть, и у нас также в каждом месяце происходят некоторые вещи. И то, что я хотела сначала, это просто исторически просмотреть, какие вещи у нас произошли в наш месяц. А как раз то, что у нас произошло первого дня этого месяца, это пятница, это вещь, которая как раз написана также в нашей недельной главе, которую мы будем читать, это единственный человек в Торе, когда написана дата его смерти, это Аарон. И Аарон умер первый день месяца Ав. И мне кажется, это очень символично. Да. Это такая символика, мне кажется, так как вы замечаете, что месяц Ав это месяц, когда был разрушен храм. А кто больше всего страдает и кто больше всего теряет, когда храм разрушен? Как вы понимаете, это священники. И видите, как первый священник, и тот, кто начал вообще династию священников, он умирает в этот день месяца. Вот в самом начале первого дня этого месяца. Поэтому это такая у нас символическая вещь. И у нас, может быть, я даже напишу, у нас качество Аарона называется на иврите «год». Может быть, вы слышали это слово?
Не слышно, не вижу.
Год. Год. Вы слышали слово «год»? У нас есть как будто 10 качеств, у нас 7 качеств. Великолепие. У нас это в Сферата Омер. Помните, мы там говорим каждую неделю какое-то качество. И качество, которое у нас в символизирует Аарона, это ход. И если мы возьмем это слово и прочитаем наоборот, то на иврите, когда гей в конце слова, он обычно превращается в юд. И тогда будет на иврите двай. Двай значит неприятность. Двай это боль. Это такое очень красивое слово. Как ход очень красивое слово, так предположено тоже, оно только пользуется где-то в литературе, такой очень высокой литературе.
Ой.
Да. Так это у нас, видите, как вот качество Аарона, оно считается такое самое уязвимое. Понимаете, как это? Поэтому какое-то есть у нас еврейский народ. Здравствуйте. Еврейский народ продолжает существовать. Тура, мы продолжаем заниматься Торой. А что у нас, такая вещь, которая явно исчезла из еврейского народа, это служба в храме. Поэтому она считается такая самая уязвимая, поэтому, как видите, можно это читать в обе стороны. Год, а если я читаю наоборот, это двай. Так это у нас первый день нашего месяца. Теперь 9 дня нашего месяца у нас произошло очень много неприятных вещей. У нас произошли 5 нехороших вещей. И какие 5 вещей у нас произошли в этот день месяца? У нас первая вещь, это мы в этот день, когда были посланы мераглим, были посланы разведчики. Они, как вы знаете, пришли, сказали то, что они сказали. И это было как раз 9 ава, когда они возвратились.
Они в этот день туда и сюда пришли?
Нет, они шли 40 дней. Они ушли в Тамузе. Нет, они еще ушли в Сиване. Последний день Сивана. И пришли как раз на 9 ава. Понимаете, как это? Пришли 8 ава. А 9-го, понимаете, ночь между 8 и 9-м, мы все сели и плакали, и сказали, что никуда не хотим. Тогда было решение о том, что мы пойдем в изгнание.
Женщины
плакали. Да.
Какой-то день недели был неизвестно?
Неизвестно. Только что мы знаем, что тогда у нас обычно Тамуз 29 дней, а тогда он был 30. Мы только знаем, сколько это было, понимаете, как это, какое это было расстояние времени. Может, скажем, в этом месяце, если вы знаете, Тамуз будет 29 дней. А тогда кого-то Всевышний... Вот это у нас есть предание.
Тамуз всегда 20 дней.
Да. А тогда нет. Пожалуйста.
Это сравнить с тем, что они хотели учиться больше.
Да. Есть такое мнение, что они хотели остаться больше в пустыне. Но вы знаете, всегда дорога в какое-то место, промощи навсегда очень хорошими намерениями, слышали о такой вещи. Поэтому мы всегда можем, понимаете, что это? Объяснить, почему мы хотели как-то.
Нет, просто интересно на наше время.
Да. И в наше время то же самое. Мы должны себя все время проверять, мы имеем в виду по-настоящему хорошее, или мы себя оправдываем, понимаете, какими-то... И всегда у нас есть хорошие... Мы хорошие люди, мы же никогда ничего плохого не хотим. Но что по-настоящему хорошее, что нет, это не так просто. И мы все время путаемся.
Так это поэтому мужчины?
Да. Плакали мужчины. И поэтому у нас в нашей недельной главе как раз подчеркивается в конце о том, что пять дочерей Цлофхата, они просили, они получат удел в Израиле. Потому что эти девушки получают удел в Израиле, и говорится их не да, и говорится их не имена, а имена их мужей не говорится. Только говорится, что они вышли замуж за своих двоюродных братьев, а их имена не написаны. Потому что есть девушки, есть, понимаете, есть женщины, а есть мужская сторона. У нас вообще в еврейском народе женская сторона более вот, исправленная. Поэтому вы видите, если женщина еврейка, ее ребенок то будет всегда еврей. А мужчина? Нет. Значит, это что-то у нас такое очень глубокое. Понимаете, как это? Поэтому это также и в пустыне проявилось. Это у нас в какой-то мере все время у нас есть такая вещь. Так это мы плакали в эту ночь, и поэтому мы всегда будем плакать в эту ночь. Так это было первое, что мы сделали в пустыне. Потом в этот день, в эту ночь было, вернее, разрушение храма было... Уже к вечеру, оно не, значит, и тут всегда был спор, когда отмечать, я не знаю, как отмечать или вспоминать день разрушения храма. Вспоминать это в 10-м или в 9-м, потому что храм начал гореть после обеда 9-м. И он горел весь 10-й. Как это конец 9-го и весь 10-й, поэтому обычно, не в этот год, а обычно, когда у нас есть 9-го ава, до полудня 10-го ава у нас еще есть законы траура, потому что это продолжение еще, когда храм горит. В этом году у нас такого нет вообще. Как заканчивается 9-го ава? Все заканчивается, потому что мы его заканчиваем в конце 10-го. Понимаете, как?
Это
поэтому...
не то, что можно выходить с мяса?
Что-то?
Выходить с мяса?
Нет. Но кроме этого, как будто все сразу стирать, понятие, все у нас сразу аннулируется, сразу как заканчивается пост. Поэтому у нас вот в этом году немножко по-другому. И у нас, значит, первый храм, второй храм, также в этот день было, потом у нас еще раз мы взяли и восстали, примерно 52 года после разрушения первого храма, второго храма, извините, после разрушения второго храма мы восстали еще раз, это восстание Бар-Кохбы, и тогда был захвачен, именно 9 ава был взят и захвачен полностью столица этого государства Иудеи, которая восстала, которую звали ее Бейта, если вы слышали. И тогда и это то, что происходило в Бейтаре, было даже чем-то ужаснее, чем то, что происходило во время разрушения храма. Потому что когда было разрушение храма, враги вылили часть гнева на разрушение храма. О них было там что брать, понимаете, как не только на людей, а во время, когда они, это было уже восстание, это уже было, когда они уже разрушили храм, и они уже были такие злые на нас. И поэтому то, что они уничтожали, это было людей. Понимаете, у них не было кого-то физически, на что выливать гнев, кроме на людей, потому что там кровь лилась ужасно, еще более ужасно, чем было во время разрушения храма. И большая часть людей была продана в рабство. Тогда цена рабов упала очень резко на всех базарах рабов. И также часть евреев были отданы как гладиаторы. Это была очень тяжелая вещь для евреев. И земля была настолько пропитана кровью, что сколько-то лет не надо было удобрять землю. Расписывая о том, что сколько это было ужасно. Просто не, обычно мы говорим о первом и втором храме, и у нас не остается время, понимаете, оплакивать падение Бейтара. И тогда, после падения Бейтара, они также не дали трупам их хоронить. Они их вот так вот поставили. Для того, чтобы нас, как называется, понимать, что мы больше уже не восставали, они уже не могли терпеть уже нас больше. Потому что вы были, было одно восстание, второе восстание, Рим уже, они могли уже терпеть еще одно восстание от нас. И они также потом взяли и место храма перепахали. И это тоже было 9-го. И чем это так ужасно? Потому что так мы, скажем, бы знали место жертвенника. Мы бы знали место, понимаете, вход в храм. А в момент, когда они это перепахали, пока не придет порог, мы не можем ничего восстанавливать. Пока это не было перепахано, мы могли бы сами построить второй храм. И у нас были такие попытки. Может, то, что нам надо знать, это точно место жертвенника и место входа в храм. И тогда мы от этого всего можем, понимаете, как это? Все остальное восстановить. Когда у нас этих двух вещей нет, мы ничего не можем сделать. И тем, что они перепахали место храма, понимаете, что они нам сделали? Что мы не можем никак это восстановить, поэтому это для нас тоже очень такая болезненная вещь. Так это у нас пять вещей, которые произошли в этот день, 9 Ава. И еще одна очень неприятная вещь, которая у нас произошла, это символика того, что Всевышний с нами порвал отношения. Значит, есть вещи, которых они ужасные, что произошли, а есть вещь, которая очень маленькая, она имеет символику, но она символизирует что-то очень тяжелое для нас. Значит, когда мы были в храме, у нас был семисвечник, и у него, и он, и, может быть, я даже нарисую. Я не очень хорошо рисую, я извиняюсь. Но вот тут были вода святая святых, это завтра. Так, я вам так напишу запад.
Запад.
Поэтому тут находится, поэтому западная стена на самой святая. А вот тут стоял семисвечник. И у него была самая западная, как он говорит, видите, я такую большую не рисовала. Это самая западная свеча. И ее обычно с нее начинали зажигать, и ей, и каждый раз, значит, зажигали это перед заходом солнца. И когда утром приходили, все были потушены, она горела. Это была такая всегда символика, что Всевышний с нами. Это какое-то такое, это называется нербарви, это как была такая печать, это какая-то неестественная вещь, потому что клали в ней столько же, вливали в ней столько же масла, как во всех, и все уже заканчивали достаточно давно, понимаете, гореть, она еще продолжала. И она все время горела.
Храм,
да.
Храм, всегда,
не, первый храм, только во время первого храма. И у нас был такой царь, не очень приятный, его звали Ахаз. Он тот, кто начинает падение еврейского народа. И он своего сына отдал на сжигание для идолопоклонства, на молех. Только тот, конечно, не сгорел за счет его мамы. Она там его как-то спасла. Он был в каком-то месте и видел там жертвенник в каком-то... как пища это называется? В каком-то доме идолопоклонства. Ему этот жертвенник очень понравился. И он дал приказ, чтобы этот жертвенник сделали копии его от места идолов и поставили такое во двор храма. Представляете, какой он был? И вот во время, когда он царь, 18 дня месяца Ав, священники входят, ну как каждое утро входят в храм, и вдруг они видят, эта свеча потухла. Понимаете, как это? После где-то 300 с чем, почти 400 лет. Это первый раз такая вещь была. И это, значит, это не что-то такое ужасное, что произошло, но такая символика, понимаете, что вот присутствие Всевышнего в этом месте, оно в какой-то мере прекратилось. Что это? Это было 18 Ава. Ну, я только не знаю точный год, но это было во время царства Ахаза.
Во время?
Царство Ахаз звали этого человека.
Это такой дирижент?
Что это?
Такой
царь. Нет, это такая символика? Символика в какой-то мере какого-то прекращения присутствия Всевышнего у нас. Это более не совсем... Вот когда разрушение храма, это кого-то совместное место, где мы жили, разрушено. А это просто он оттуда уходит. Понимаешь, что такое уходит из дому? Он не разрушает, он не прекращает с нами отношения, он тихо уходит. И в этом есть что-то более такое ужасное, понимаете,
забирает
как это?
Вещи.
Забирает свои вещи и уходит, точно. И оставляет нас. А 9 Ава, то, что происходит через несколько лет, это дом совместной жизни, что происходит, разгромляется. И нас выгоняют. А вот 18 Ава, то, что произошло, просто он ушел. Свеча потухла. И это была неприятная вещь, которая произошла в этот месяц. И потом у нас есть еще одна очень хорошая дата. Просто я сначала рассматриваю не суть месяца, а все даты, которые, что произошло интересное в этот месяц. Кроме того, что 9 Ава у нас произошли все неприятные вещи, которые были в еврейском народе. Скажем, как пример, изгнание евреев из Испании, которое оставило на евреев неописуемый след. Это началось 10 месяцев до Ава. И, значит, было вынесено решение в изгнании еще... Понимаете, что такое 10 месяцев? Это еще было осенью. И все время мы... Вы знаете, евреи, что умеют делать? Мы лоббисты, так называется на русском. И мы умеем все время ходатайствовать. И просить. Понимаете, как-то. И все время это отталкивалось. И вдруг последняя дата, когда была, что никакая последняя нога еврея оставила Испанию, и вдруг все посмотрели в календарь 9 Ава.
9
августа. Они даже не могли поверить, что это будет 9 Ава. Понимаете, даже никто не думал, что это дойдет до этой даты. Первая мировая война, которая привела к коммунизму, к коммунизм власти, которая вообще, понимаете, изменила всю нашу жизнь. Евреи до этого жили в местечках, как вы знаете. И все это очень резко изменилось. Это же было летом, когда было убийство этого... Да. И вы знаете, как потом за счет союзов, которые были, и начинается война 9 апреля, которая также была, привела к убитым, да, к очень многим смерти многих.
Сентябрь 31 августа.
Так это у нас тоже было 9 ава. Значит, у нас, девочки, все наши неприятности происходят в это время. И просто я могу вам сказать, как пример, когда... Ну, это просто вещь, которую я заметила. Когда Саддам Хусейн хотел воевать с Израилем, я не знаю, вы помните, он объявил, что будет воевать с Израилем. И мы все были в таком очень неприятном положении, хотя это казалось совершенно нелогичной вещью, что он с нами будет воевать из Ирака. И он, конечно, взял 10 ава, напал на Кувейт. И так это было 10 ава, что мы все вздохнули. Все, это не наше. Это к нам, конечно, нас обстреливал, было тут не очень приятно, но это было, но так как это было не 9 ава, а 10 ава, вы понимали, что это уже, понимаете, как
проехали.
Это? Мы проехали точно, это уже куда-то.
Проскочили.
Да. Поэтому это у нас очень большая...
С ним в Пурим.
Пурим, да, это тоже было. Понимаете, есть у нас какие-то даты, когда что происходит. И все никто... Тогда я помню, что говорили, что война будет до Песаха, а в Пурим объявили, что все заканчивается. Значит, у нас надо понять, что времена года у нас тоже очень важны. И сейчас я рассмотрю что-то хорошее. Потому что невозможно так много нехорошего
да,
без чего.
Груш ми, ми аза.
Да, это да. Нахон гушкатив.
Да,
гушкатив. Да, да, да.
Чуть-чуть. Это уже наше,
да, наше время. Всегда гушкатив. Да, из гушкатифа. Тоже в это время года. Значит, у нас это очень интересно. Все неприятные вещи, которые имеют очень нехорошее следствие, они именно в это время года. Это время у нас называется Бен Хамицарим, между теснин. У нас как будто, если кто-то нас в этом месте словил, он нас словил. А все другие времена года мы как-то можем увильнуться. А тут очень сложно увильнуться. И сейчас мы рассмотрим наши хорошие даты.
Например, я приехала 9-го. А мы тебе? 9-го я приземлилась.
Да. Видите, тоже но дату, когда... Не знала, но... Да, но когда нас, видите, в то же время, когда нас выслали, вы там приехали.
Да.
Ухава! Видите, как раз правильная дата.
Как вы не
приезжали? Что ты знала? Так у нас хорошая вещь, это 15 ава. Это ту. Вы знаете, что мы... 15-й надо те, что писать юд, а потом гей. Но я не могу писать юд и потом гей, потому что эти две буквы вместе, что они составляют имя Всевышнего. Поэтому мы это пишем как 9 плюс 6. Понимаете, как это? Всегда мы пишем 10 и потом дальше. А именно 15 и 16 мы пишем 9 и 6 или 9 и 7. Понимаете, как? Чтобы не было имя Всевышнего, а то мы не сможем это сделать.
Перевод «Хей» нет у нас.
Да, и что у нас? Первый день, какая-то суть. Почему из-за этого дата? Что мне такое суть? Первый день 15 дня месяца – это время, когда у нас луна самая большая.
Да.
И евреи любят именно 15-ю дату месяца. Потому что у нас, когда луна маленькая, это значит, а мы луна. Так когда луна маленькая, так мы маленькие. А мы хотим какими быть?
Большими.
Большими. Конечно.
Но это же разница. Сначала месяц она растет, такие мы как бы
да, растем. Да, и мы растем. Поэтому у нас почти все праздники, они начинаются в 15-й день месяца или когда месяц растет. Кроме Рош ха-Шана. И Хануки. Это у нас есть две вещи, которые не так. Заметьте, что Песах, когда начинается? 15-го. Суккот 15-го. Пурим 14-го, 15-го. Замечаете, сколько у нас уже дат в середине? Вот почти все... все или это во время, когда луна растет. Это, скажем, Шавуот, это в 6-й. Йом-Кипур 10-й. Понимаете, как это? А вот когда идет на нет, это только Ханука.
Это Шавуот, праздник тоже.
Да. Без Латашев, поэтому он такой. Только кроме Хануки. Понимаете, как-то Ханука это как раз начинается, когда у нас луна идет на свет. А кроме этого у нас всегда, когда у нас такое большое. Так это простое объяснение, почему это 15. А у нас есть еще одна дата, которую обычно мы говорим о ней 15, это Тубиш. Да. И вопрос, какая между ними связь. Которые они вообще никакие не особые праздники, но они именно как-то так. Так то, что я видела, у нас есть спор, когда Всевышний сотворил мир. Или он сотворил Тишвей, или он сотворил в Ниссан. Вы знаете об этом всего. Но у нас первый день Тишрей и первый день Ниссан это не первый день сотворения, это 6-й день сотворения. Потому что вы знаете, что у нас первый Рош ха-Шана, первый день сотворения, это у нас шестой день, когда был сотворен человек. Первый день Рошана, это шестой день сотворения, когда был сотворен уже Адам. Поэтому Алев Бетишрей, это по-настоящему шестой день сотворения. Это когда был, начинается сотворение мира, пять дней до этого. Что это? Это Кахей Элуль или это Кахей де Адам? Понятно, как это? 25 дней до этого. Видите, поэтому Ханука выпадает на 25. Это как-то связано с тем, когда мир начал быть сотворен. В принципе, первый день сотворения такой абсолютный. А вы знаете о том, что всегда 40 дней до того, как Всевышний нам... Перед тем 40 дней до зачатия кого-то выходит голос и говорит. Дочь кого, кому? Слышали такой вещи? Если возьмете ад кавхей адам или ад кавхей илю и просмотрите 40 дней до, это такая арифметика. Какая дата у вас получится? Получится 15-й день. Или если мы говорим про Тишрей, так 15-й день Ава, а если мы рассматриваем Нисан, так это будет 15-й день Швата. Понимаете, как это? Это как будто 40 дней до того, как все началось. Я просто объясняю, какая... Здравствуйте. Какая суть этого дня? Понимаете, что я пробовала рассмотреть? Значит, первое, самое простое, это середина месяца, а второе, может быть, немножко более замудренное, что это 40 дней до того, как зачатие. Мир начал, понимаете, как это? Да, до зачатия.
История.
Так я могу это слить. Сейчас те вещи, которые у нас произошли. В этот день. Первое самое, это у нас в этот день. Вы хотите, может, сесть? Стой, пожалуйста, тут. Смотрите, тут есть еще один. Может быть, мы ей... Вот. Мы когда взяли, сделали, послали посланников и разведчиков, как они называются, и разведчики пришли, и мы плакали. И мы потом в течение 39 лет, мужчины, не мы, тогда мы скажем так, потому что, видите, вы меня уже исправили, что-то не мы, но все-таки, мне кажется, мужчины тоже мы, правда, это часть наша. Да, мы имеем к ним, я не к нам какое-то отношение. А они умирали не в течение всего года, они умирали только 9
августа.
Они брали, рыли могилы в песке, и там шли спать 9 августа. Кто просыпался, просыпался. Если кто не получал разрыв сердца, конечно. И вот последний год, они все пошли там спать. И все проснулись. И они решили, что не ошиблись. Должно быть, это не 9-го. Пошли на завтра спать там еще раз. Как они пошли там спать еще раз, я не знаю. И проснулись заново. Все. Так они... И вот так вот они спали каждую ночь. Мне кажется, такая копата. Вот, понимаете, как это им простило кучу много. Пока они дошли до 15-го дня месяца, и они поняли, что явно уже прошел 9-го ава, потому что с луной. Она уже полная, 9-го должна же быть не совсем полная. И тогда они поняли, что Всевышний простил грех, грех посланников. Поэтому у нас дубы ав, это символика того, что мы Всевышний нам взял и простил грех разведчиков. У нас есть кого-то две, и говорится в устном предании, что есть два самых хороших дней. Лёгаю ямим тувим ли Исраэль. Не были такие хорошие дни для еврейского народа, как Йом-Кипур и 15 ава. У нас есть два дня, считаются самые идеальные дни в году. Так, да, такие вот. Так 15 ава, это день, когда нам и в пустыне, как вы знаете, у нас были два таких самых веских неправильных поступок. Это Золотой Телец и разведчики. Так Золотого Тельца Всевышний нам простил 10-го Тишрей, что это Йом-Кипур, а разведчика нам Всевышний простил 15-го. Поэтому и потом мы возвратимся к этой дате еще раз, что мы в ней делаем так же. Может быть, еще такая маленькая вещь. У нас для того, чтобы надо было же приносить жертвы, а жертвы надо было сжигать на жертвеннике. А чтобы их сжечь, надо для этого что? Очень много. Дерево. Вы когда-то делали шашлыки или что-то? Mm-hmm. Так вы только варите. А если вы хотите, чтобы это сгорело, вы знаете, сколько вам надо дерева для этого? Так что они делали? Они брали, собирали очень много деревьев. И священники, которые были с изъяном, они должны были каждое бревно проверить, чтобы там нет червей. И собирали деревья для жертвоприношения только до 15-го ава. после 15 ава больше не срубали деревья, потому что после 15 ава в Израиле, это вот у нас же летом не ходят дожди, и тогда дерево очень сухое, и после этого считается, что мошки или черви могут начинать, понимаете, как начинать есть дерево. Потому что когда дерево очень сухое, понимаете, как это? Оно не такое... У него иммунитет у него как называется, падает, и поэтому он уже... Вот, и после 15 ава, это называется твор, они брали, как-то ломали топоры. Это символика. Чтобы понять, что ломать топоры, все, больше не надо рубить деревья. А для жертвоприношения... Что это? Я не слышала? Твор. Это твор, это на арамейском говорится. Твор магаль, сломай что-то вроде топор или...
Серп.
Да, серп. Так это у нас называлось. Твор, это шво. Только на арамейском это твор. Там щин меняется на пар. А после того, как уже немножко, уже когда заканчивались дожди, но еще, понимаете, когда деревья еще были достаточно... Да. Может, надо было очень много деревьев. И у нас, сейчас мы начнем с вещи, которая она очень хорошая, но она имеет некоторые не очень приятные вещи, связанные с собой. У нас как раз связано тоже с нашей недельной главой. Вы знаете, что у нас описывается, что были 5 девочек, которые взяли дочери Цруфхата, и им они были, они получили, у них у отца не было сыновей, они были единственной наследницей, и тогда они получили удел в Израиле. И это первое поколение, которое входит в Израиль, и поэтому каждая девочка получила какой удел? Громадный, который потом будет делиться, понимаете, через все поколения между очень многими потомками. И тогда было сказано им, что они должны взять и выйти замуж за их парней, которые из их колена. Потому что ребенок женщины, он еврей или нет, это она решает, а какому колену он принадлежит, решает, как вы знаете, отец. И тогда, если одна девушка выйдет замуж за одно колено, другая за другое, третья за третье, что произойдет в этой территории? Это будет такая пятнистая, понимаете, как-то территория, и не будет кого-то принадлежить тому колену, от которого они сами. И они послушались и вышли замуж за мужчин из своего колена. Евреям этот закон очень понравился. Хотя это было дано только этому поколению и только этим девушкам. Но вы знаете, мы люди. И есть законы, которые нам не нравятся, а есть законы, которые нам чересчур нравятся, которые не должны нравиться. И мы решили все, что мы этот закон очень любим. И если девушка, она была единственная наследница удела, если она выходила замуж за человека из другого колена, ее оба колена от нее отказывались. Ее колено отказывалось, потому что она забирала территорию. А колено мужа отказывалось, потому что на всякий случай, если они ее примут, тогда ихним девушкам будет тоже стоить выйти замуж за человека из другого колена, что колено мужа примет. Поэтому если это что делали на всякий случай, оба колена отказывались. И это приводило к тому, что между коленами было такой немножко барьер. И еще у нас добавился еще очень болезненный случай. Это было это конец книги судей, то, что называется Пелегиш Бегива. Там была очень тяжелая вещь с коленом Беньямин, который, конечно, все колено было убито евреями, кроме 600 парней. И евреи дали клятву, что никто не даст им свою девушку в брак. И им 400 из этих парней нашли себе жен, как-то им нашли, а 200 никак. Евреи сказали, мы не дадим своих дочерей. Они дали такую клятву. А сейчас они переживают, и говорят, ну бедные мальчики, ну что будет с этим коленом? Но они уже кляли. Да. И там все очень болезненно. Но они же сейчас дали клятву, они не могут приступить к свою клятву. И тогда они нашли выход из положения. Они сказали, мы же дали клятву, мы же евреи так же. Мы дали клятву, что мы не дадим наших девушек вам в брак. Значит, мы не будем вам их предлагать, мы вам не будем делать чедух. Хотите делать чедух сами, пожалуйста. Мы на это не давали клятву. Идите. Тогда что они сказали девушкам? Что это? Евреи, конечно, видите, у нас всегда есть выход. И тогда взяли и сказали девушкам, идите виноградники. А какая тут особа? В это время года как раз виноградники, они полны лозами винограда. Вы знаете, это время, когда это все поспевает. И он такой достаточно наполненный. Значит, вы знаете, есть периоды, когда виноградник такой пустой, а есть, когда он достаточно и с листиками, и с плодами. Поэтому, с одной стороны, если я нахожусь, и виноградник, он же всегда должен быть на другие деревья повешен. Вы знаете, это же они такие свисают. Так я, с одной стороны, это место, которое оно не уединение, там все меня могут видеть. С другой стороны, я могу там найти, да, какое-то место, где я могу с кем-то поговорить и не быть совсем на глазах у всех. Вы согласны? Что-то такое компромиссное такое место. И они сказали поэтому девушкам идти танцевать в виноградники. Это имеется в виду, что девушки туда пошли. И сейчас они могли сами с парнями с колена Бениамин договориться, кто с кем хочет жениться или выйти замуж. Там говорится, что колено Бениамин не хватало. Понятно, что колено Бениамин не хватало девушек. Понимаете, как это? Это имеется в виду хватать, имеется в виду делать не по правилам. Правило это когда договаривается с родителями. А тут это было, понимаете, как это без всего этого. И после этого это стал такой закон, это называется Шиутру Ашватим Лавоз Забезы. Тогда решили о том, что все колены могут жениться один с другим. Значит, до этого каждое колено, как я вам говорю, особенно если была девушка, которая имела удел, и вообще колены старались жениться в своих обществах, каждое в своем обществе. А после этого они решили, это как раз было 15 ава, что с этого момента все могут, все девушки и все парни из всех колен, из всего еврейского народа могут жениться один с другим. И что они делали 15 ава? Это было именно 15 ава. И Йом-Кипур, это было два раза в году. Значит, в течение всего года, если парень и девушка хотели выходить замуж, они это делали через родителей, и тогда это обычно, их возможность выйти замуж была обычно где только, в круге. Если вы на севере, у вас нет никакой возможности выйти замуж за кого-то, кто находится на юге. Вы согласны? Разница между ними в то время была идти пешком минимум 2 недели.
Ну, понимаете, пешком как были, там лошади, вот.
Да, все. Даже, но 2 недели, вы как будто знаете кого, кто в расстоянии от вас 2 недель.
Письма писали.
Но все равно, понимаете, это не очень выходить замуж по письмам. Я знаю, есть такие романы писем. Но все-таки желательнее, понимаете, как это встретиться. Но когда, для того, чтобы встретиться с кем-то, он должен ехать ко мне 2 недели, потом 2 недели назад. Это целый месяц. Так ему будет легче найти невесту где? Рядом с собой, чем ехать с кем-то познакомиться. Понимаете, что это? Потратить целый месяц и непонятно, выйду замуж или не выйду. А тогда что решили евреи, что 2 раза в год это только было в Йом-Кипур и 15 ава. Ведь это те дни, когда нам Всевышний простил наши 2 самых ужасных греха. Это считается 2 очень особых дня. И почему мы выбрали эти 2 дня? Потому что считается, что Йом-Кипур это такой святой день. Мы обычно не хотим, чтобы парни и девушки встречались сами, поэтому предпочитаем, что это было через кого-то. А тут считается, что так как это такой святой день, это не приведет никаким неправильным последствиям. И тогда в эти 2 дня все девушки, которые хотели, и парни, которые хотели, могли встретиться сами, без никаких, как называется,
посредников.
И что они делали? Все девушки, которые хотели, это не обязательно, понимаете, только вот кто хочет выйти замуж без посредника, и также выбор, он намного более широкий, потому что когда с посредником, это однозначно, что будет в вашем круге. А когда это без посредника, в кого вы можете найти человека совершенно из другого круга, который никто даже не подумал про вас. У вас даже нет пересечения с этим кругом. И был также закон, что каждая девушка не имела права прийти в своей одежде. Она должна была взять у кого-то одолжить одежду. И для чего это было сделано? Для того, чтобы, вы знаете, что встречаться, самая главная вещь встречи, это вы знаете что? Ваша одежда. Конечно. А есть девушки, у которых как будто не было достойной одежды, и не было тогда для них проблема встретиться. А так как все девушки даже, поэтому сделали так, что любая девушка, никто не имел права приходить в своей одежде, каждая должна была просить. Что те, у кого нет, не были у них преграда, понимаете, стыда попросить. И чтобы у любой девушки была одежда и был шанс выйти замуж. Там есть даже целый закон, как дочь главного священника просила у дочери заместителя главного священника. Дочь заместителя главного священника просила, понимаете, там была целая даже иерархия. Кто просила у кого?
И дочь главного священника хотела, наверное,
да, если она хотела. Это был, ну просто говорите, если она решала, тогда же был у нее закон, кому она, понимаете, у дочери кого она одалживала одежду. И все девушки.
Богатых, богатых, бедных,
бедных. Нет, нет, и были также бедные у богатых, богатых у бедных. Да, это было как будто с, я начинаю, да. Я начинаю с самой элиты, понимаете как?
И,
да, они тоже могли у всех постучать, и никто, понимаете, никто ни перед никем не стеснялся, и они все ходили в белой одежде.
Можно вспомнить Пушкина, барышня,
да. Костенок. Да. И вот так они, понимаете, как встречались, там были там целые законы, как они это делали. Так видите, у нас тоже было, с одной стороны, сохранение колена, с другой стороны, понимаете, что это возможность всего еврейского народа породняться и пережениться. И это была вот эта возможность пережениться не в своем кругу, была только 2 раза в году. Йом-Кипур и 15-го. Да, понимаете как? Да. И 15-го ава. Поэтому это считается, 15-й ав считается очень особой дата. Шигуту ашватим лавоз забезе. Что было разрешено коленом. Понимаете, что вот прекратилось немножко это... Как можно сказать? Понимаете, каждое колено держится сам за себя. Да, а наоборот, что весь еврейский народ как одно целое, это было как раз 15-го ава. Да. Для еврейского народа, да. Точно. Да? И у нас была еще одна вещь 15-го ава, которая произошла. Но это снова, я тут расскажу немножко неприятную вещь, а потом в какой-то мере объясню, как это... Значит, вы знаете, что Израиль, он был сразу после смерти Шлюмо. Два еврея, знаете, сколько мне никогда есть два еврея? Минимум три, так? Так вот, мы одно государство. И как мы только становимся государством, мы делимся на два. Одно южное, другое северное. Храм вот здесь. И тогда царь севера, который имел 10 колен, а тут только два колена. 2.5. Он, а тут у него 10 колен. И он сейчас боится, что если евреи будут 3 раза в год приходить в храм, что произойдет через какое-то время, может быть? Они переползут туда, потому что там же у них храм. И тогда то, что он делает, ставит здесь охрану, чтобы никто не смел приходить в храм.
Да.
Это уже... Это, на самом простом уровне это наказание и Давиду, и Шлюмо за их неправильные поступки. Там есть что-то, что Давид сказал, и есть что-то, что сделал Шлюмо, из-за чего такая вещь произошла. Потому что это же... Кто больше всего потерял, это было царство Давида. Я говорю, потомки Давида и потомок Шлюмо, потому что они вместо того, чтобы быть царями на 12 колен, цари на 100. На 2.
А те были не потомки?
Что? Те были не потомки. Те были потомки, сначала был Иерувам, там каждый раз меняется царство.
Потому что вся Иуда тут осталась.
Да, вся Иуда тут осталась, и Бениамин.
В Эстонии брахи больше было на 2 колена.
Да, да. И мы все потомки глобально, все мы потомки вот этих двух колен.
Иуда
и Бениамин немножко. И что-то? Да, вот и видите как. И их не последний царь, его звали Гушеа бен Эля, он аннулировал эту охрану. И в какой день он аннулировал эту охрану? 15-го.
15-го?
Да. Это, видите, вот это деление внутри народа, понимаете, что оно? Она как раз в этот день падает. Это и то, что мы, понимаете, как мы делимся, мы два разных государства. И то, что мы не женимся один с другим. Это все падает именно в эту дату. И последняя вещь, которая произошла, она тоже связана с тем, что мы начали. Вы знаете, что 9 ава пал Бейтар, и тогда убитые Бейтара, их не дали на захоронение, их держали вот так вот. И 15 ава, через сколько-то лет, дали разрешение их хоронить. Это было такое величайшее для еврейского народа. Понимаете, как это? Что эти трупы не стояли таким унижением, а их дали похоронить. Это для нас было настолько величайшая вещь, что после этого мы взяли и добавили 4-е благословение в Беркат Амазон. Знаете, что мы говорим Беркат Амазон? У нас есть 3 благословения. Потом мы говорим Барух Аташ. Потом мы говорим Барух Атай, Бурэвэ, Нахава, Ирушалайм, Амэн. Помните, мы говорим Амэн? Обычно мы же не говорим Амэн после нашего благословения. Потому что там мы заканчиваем Беркат Амазон на одном уровне. А потом мы начинаем Баруха, Та, Ашем, как будто мы начинаем все заново. И вот это последнее благословение, которое достаточно длинное, оно было взято и его написали именно после того, как жителям, трупам Бейтара было дано разрешение похоронить их. И оно называется Беркат Атов Амитив, Атов, что они не разложились, Амитив, что их дали захоронить. И это в какой-то мере символика благословения нашего изгнания. Что о чем мы говорим спасибо во время нашего изгнания, что дают нашим трупам хоронить наши трупы. Понимаете, о чем мы благодарим? Понятно, что я имею в виду, что символика нашего изгнания, насколько она ужасна. И вот дать их хоронили именно в эту дату. Пожалуйста. Да. Да, и без амен. И не было амена. Мы потом, потому что мы же никогда не говорим амен на свое благословение. А тут мы говорим, этот амбен, оно специально показывает это деление. Мы его потом добавили. Значит, даже после разрушения второго храма и после падения Бейтара, что это было в 152 году. Значит, это где-то, вот это следующее благословение, оно было добавлено где-то в 157 году где-то, нашей эры. Значит, понимаете, этому четвертому благословению меньше, чем 2000 лет, да. Просто, понимаете, если мы рассматриваем. Так тоже тут я закончила. Это то, что я рассмотрела, это особости, просто особые даты, и что они символизируют в нашем месяце. Сейчас у нас осталось рассмотреть сам наш месяц. Его символику.
Что поговорили не о самом месяце, понимаете,
а просто что произошло в этом месяце. Какие исторические какие-то важные вещи, которых у нас символизируют этот месяц, что у нас каждый месяц имеет имя. Наш месяц называется Ад. Он пятый месяц, начиная с Нисана, он считается, называется в Торе всегда пятый. В Евреи встречается, где даже написано пятый месяц, это месяц Ад. Мы его называем всегда Ад. У него его знак зодиака Телец. Так у нас у каждого месяца есть орган. Если такое не знает, это у нас целая такая наука, как мы рассматриваем месяца. И у нас орган нашего месяца это килья. Это почка.
Почка.
Килья. Это левая почка. Я еще немножко объясню, что это такое. Проявление нашей души это шмиа. Это слух. И у нас у каждого месяца есть буква, и буква нашего месяца это почка. Вот для этого я принесла. Вот видите?
Это огонь.
Да. И может быть я начну с того, что значит эта буква. Понимаете, как это, что это такое вообще? И сейчас я не объясняю, почему. У меня и так еле-еле. У меня 15 минут на все это. Поэтому я не объясняю, как я вдруг упала на левую почку, как я вдруг упала на тет. Понимаете, как это? Это все очень просто, очень легко объяснить. И я понимаю, что сейчас это выглядит немножко, как называется, вырвано из контекста совершенно. Просто у нас есть несколько букв, которых мы не, у нас, может быть, только три слова может быть. У нас есть 22 буквы алфавита, 12 месяцев, 22 минус 12, у меня 10 букв мне не нужны. Значит, когда Всевышний сотворил мир, Всевышний сотворил мир тем, что он говорил, и мир становился. Поэтому все у нас зависит от букв. И, значит, какие-то 10 букв мы вычеркиваем. И тогда те буквы, которые у нас остаются, мы их просто берем и раскидываем по порядку месяцев, начиная с Нисана. Нет, Нисан у нас первый месяц. И в этом порядке просто так происходит. Хотите, я могу вам написать очень быстро, какие буквы мы выкидываем, какие-то мы вычеркиваем. Это Эмиш и Бейбет. Это 10 букв, которых мы не пользуемся. То есть, видите, Алиф, Бет, Гимель, Далит, я вычеркнула. Поэтому у меня первый месяц получит какую букву? Хей. Второй вав. Сиван получит зайн. Предыдущий месяц Тамуз получит хэт. И поэтому сейчас что получит? Нет, это очень просто. Теперь что у нас символизирует буква Т? Первое дело, мы о каждой букве рассматриваем, где эта буква первый раз находится в Туре. Вы знаете, где она первый раз находится в Туре? В слове Тов. Значит, первый пасук Торы не там Т. Во втором пасуке Торы нет тета. Представляете? Тет – буква, которая достаточно поздно проявляется. Скажем, бет, рей, шин, алиф, ютав проявляются сразу, в первом слое. Хет проявляется во втором пасуке. Мы знаем, как будто каждая буква, где она первый раз проявляется. И где она первый раз проявляется, там ее как будто суть. И буква тет проявляется в слове тов. У нас также есть большой тет, и он как раз тоже в слове тов. В слове кухелет, в книге кухелет, в шестой главе, она начинается со слова «Тов шем мишемен тов». И вот слово «Тов» – большой «Тет». А маленький «Тет» – мы каждую букву знаем, где она маленькая в Туре, где она большая, а маленький «Тет» находится в «Иха» – «Тавгу баарат шаарья». Взяли и утонули в землю ее ворота, это имеется в виду храма. Там тоже там маленький «Тет». Это кого-то все хорошее, что сделало во время разрушения храма. Утонуло. И, может быть, немножко, что значит, что символизирует буква Т. Вы видите ее форму? Значит, она у нас символизирует, это вот как это пишется в Туре, она у нас символизирует, если можно так рассмотреть, как потенциал. Я объясню, почему это потенциал. Первым делом, слово Тет, это я могу это рассматривать, вы знаете, что у нас есть только согласные, на иврите нет гласных. Поэтому я могу взять слово Тет и рассмотреть эти две буквы. Понимаете, как это? Как, что это значит? Я это могу рассмотреть как Тит. Тит значит глина. Глина. Глина это потенциал. И мы все делаем из глины. Мы сами из глины. Так вы видите, вот это как будто потенциал. Видите его? Или сырье, может быть, более точно. Видите это сырье? Вот эта ручка, которая, рука, которая что делает сырьем? из него что-то делает. А видите, что происходит? Корона. И это вот верх. Видите, как верх открыт? Вы можете из этого сырья, это вот данное, понимаете, это самое, что значит внизу? Это ваше данное. И что-то от вашего данного, что вы можете сделать? Пойти, куда вы хотите вверх. Да. Понимаете, что это? Понимаете, почему это вверх открыт? У нас почти все буквы вверх не открыт. У нас тет открыт, ущина открыт, щин даже немножко закрыт. Понимаете, у нас обычно куда открыто? В другие стороны. Тут тет куда именно открыто? Вверх. Как будто берите ваш потенциал и что делаете с ним?
Как будто две буквы.
Да. Это человечки, это, конечно. У нас есть семь букв, в которых есть зай. Это называется шатнес гац. Но это я тогда уже буду рассматривать про все буквы. Хотите, я вам покажу. Видите? Вот видите гимель? Видите зайн? Видите, как это зайн и ют? Точно перевернутый ют. Вот, вот это зайн сам. Тет я вам сейчас показала. У нас есть семь таких букв. Они такие очень. Вот нун. Видите снова зайн? А то же самое у нас будет с айном. Видите айн? Видите, тоже зайн? Сейчас у нас будет то же самое. Если я уже показываю, я очень люблю эту букву. Я извиняюсь, она совсем у нас не связана. Видите, что в пэе есть белый бет?
Да. Мамаш. Явно.
Пэе описывает бет.
У нас просто каждая буква имеет очень много символик. Поэтому я тут беру. Поэтому, когда мы говорим про буквы, мы должны понять, из чего она стоит. Вот видите цади, слово зайн? И потом у нас будет последнее, это будет щи. Это у нас называется, когда мы рассматриваем буквы, это называется шатнес гац. Это те буквы, из которых есть в них зай.
То есть вот с этими буквами стремление вверх?
Да, корона. Не всегда стремление вверх. У нуна не совсем. У нуна у него стремление в сторону, видите? Но у него есть корона. У всех этих семь букв есть корона. И у каждой раз это вот есть, что-то символизирует. Но тет, видите, он открыт тоже, кроме того, что у него есть корона. Что это?
Причем весь этот тит в вабе. Вот это вся идея, что размешиваем, да. Что-то вырастает, почему-то именно
в вабе. А, почему? Это то, что мы даже есть рассматривать. Кроме того, как этот месяц называется? Ав. Что такое ав? Это отец. А что такое отец? Это ваш потенциал. Ваши родители вам что дают? Потенциал. А что вы должны с этим потенциалом сделать? То, что вы должны сделать. Понимаете, как это? Родители, момент, когда он родитель, значит, если кто-то мой родитель, он мне то, что он сделал свою работу, он мне сейчас дал что-то, что я должна делать с этим. А кто называется отец? Только если у него есть кто? Дети. А что такое дети? Есть что-то, что он должен сейчас взять и создать. Произвести это называется. А если он ничего не производит, он не отец. И этот, у нас есть, мы еще немножко просмотрим про льва, я только сейчас рассмотрю про левую почку. Значит, летом мы пьем, вы согласны? Зимой мы едим, а летом мы пьем. И у нас летние месяца это две руки, две ноги и две почки. У нас есть два, у нас сначала есть нога, почка, нога, потом у нас есть рука, почка, рука. Руки это поступки. Поступки – это очень наружная вещь. Заметьте, смотрите, руки и ноги – что-то очень наружное. Взяли мне просто и прикрутили. А почка – это не что-то прикрученное. Почка – это что такое? Часть моего органа, моего тела находится кого-то внутри, мне это очень надо, это орган такой. Это не прикрученная вещь, как рука. Рука мне очень нужна, но девочки, без руки можно жить. Не дай бог, что у всех были все руки и ноги. А без почки – это совсем другое тело. И у нас, когда есть две почки, есть правая и левая, у нас правая почка символизирует, как вы понимаете, идти направо, а левая почка символизирует идти, не понимаете, куда. Значит, как будто есть правильная сторона и есть противоположно правильной стороны. И почки у нас символизируют качество. А руки это символика поступок, ноги это символика поступки, которых вы делаете за счет привычек. Есть то, что я делаю, потому что меня приучили. Потому что на иврите хергель – это привычка. И это тот же самый корень, как хергель. А руки – это то, что вы делаете, потому что вы сами решили. Это какое-то ваше стремление, а ноги – это привычка. Потому что нога – это вещь, орган, который дальше всего от головы. То, что вы делаете, не задумывались. А с руками мы делаем что-то, что мы думаем. а как называется, почки, это символика того, не что вы делаете, а те вещи, которые приводят к тому, что вы это делаете. Имейте в виду ваше качество. Понятна разница между качествами и поступками? Поступок – это наружная вещь. Я могу всем улыбаться, а внутри я не знаю, что у меня происходит. Бывает такое? Так вот то, что я улыбаюсь, это как будто руки. А что происходит внутри меня – это почка.
Так а как, когда турним, да, почку, знаете, говорят, что типа да. Достаточно, можно дать
какую-то да, другую? Да, вот это я уже не знаю. Физическом, я на физическом уровне вообще ничего не знаю. Но это, конечно, что у нас символизирует левая почка, это вот это понятие, как работать, значит, как будто то, что в кавычках называется хорошее качество, а есть то, что в кавычках называется противоположное хорошее качество. И в месяц Ав, это его суть, это как взять и правильно пользоваться нашими неправильными качествами. Не как их тушить, не как их аннулировать, а как ими правильно пользоваться. И считается, что вот это считается предел понятия хорошо. Пользоваться правильно хорошим – это хорошо. А пользоваться правильно нехорошим – это же вообще, вот это идеал. Вот тогда вы весь мир во что превращаете? В идеально. И тогда всем пользуется правильно. И тогда весь мир каким становится? Том.
Хорошим.
Хорошим. Это понятно немножко, какая цель этого месяца? Немножко. И у нас, как вы знаете, и месяц, который в нем левая, у нас есть левая почка, а у нас есть правая почка. Ее месяц, это месяц левая. А это у нас лето. Какой знак зодиака?
Правый шор.
Какой шор? Шор. Вы знаете, что такое шор? На русском это будет тоже бык. Это телец. А тут лев. Значит, первым делом у обоих этих месяцев у них знак зодиака животное. И животное, которое каждый из них символизирует царство. Бык это царство домашнего скота, а лев это царство кого? Диких животных. А все другие знаки зодиака, они никакие не цари. Понимаете, что это? Они просто там что-то такое. И вы знаете, что бык, он очень сильный, он может даже убить льва своим или рогами, или когда он легает. Но я могу взять быка, одеть на него ярмо, и им очень хорошо пользоваться. И он будет делать все, что я хочу. Но на льва одеть ярмо, можете попробовать. Мне кажется, немножко сложно. Значит, понятно, какая тут разница. Значит, у нас есть, мы кого-то животное. Во мне есть то, что я символизирую домашним скотом. Это значит, те качества, которые у меня такие приятные, понимаете, обузданные, ошлифованные, которые я всегда правильно себя веду. А есть мне во мне что? Лев. Царь диких животных. Что-то дикое. Не очень правильное. Спонтанное. Но вопрос, как я им тоже правильно пользуюсь. Значит, если я могу этой стороной тоже правильно пользоваться, тогда это в какой-то мере, вот это наш месяц. И заметьте, чем мы занимаемся в месяц Ияр? Это сферата Омер. А чем мы занимаемся в сферата Омер? Мы занимаемся всеми качествами. Мы не занимаемся поступками. Мы говорим там, помните, первая неделя там того-то, неделя того-то, неделя того-то. Значит, но мы там занимаемся правильными качествами, что, как осознанно правильно пользоваться правильными качествами. А в месяц Ав это как осознанно пользоваться неправильными качествами. Не аннулировать их, а как ими правильно пользоваться. Потому что когда я аннулирую, тогда нет этого просто в мире. А мы хотим, чтобы это было хорошо. Всевышний это сотворил для какой-то цели. И когда вы знаете, что в мире сначала была тьма, а потом стал свет, это Всевышний сказал, что свет хорош. Значит, цель это взять тьму и превратить в свет. У вас есть какой-то пример какого-то нехорошего качества, которое вы хотите понять, как им пользоваться?
Кас.
Кас, гнев. Гнев дает очень много сил. Мой папа всегда говорил, что он видел людей, которые засыпали в любое состояние. Стоя, сидя, разговаривая. Папа говорит, что никогда не видел людей, чтобы засыпали во время ссоры.
Ссоры.
Потому что гнев, что нам дает? Энергию. Энергия – это очень хорошая вещь.
Она сразу начинает играть в доме.
Да. Ревность. Я тоже смотрю. У нас все... Да-да, ревность. Мы сейчас просмотрим. Спасибо. Только я только рассмотрю, что и как гнева. И у нас говорится «Ригзу вальтихэтау». Это говорит Давид в 4-м псалме. Гневтесь и не грешите. Значит, вы хотите сделать что-то хорошее, можете пользоваться гневом против этого. Пользуйтесь гневом для защиты других людей. Если у человека нет гнева, он не может себя защищать, не может других защищать. Теперь вы сказали ревность. Теперь, я извиняюсь только на русском. Я на иврите, когда это перевожу, у нас это немножко сложно, потому что мне нужно понять, что вы именно имеете в виду, когда имеете ревность. Это что я хочу то, что у другого?
Пожалуйста,
чтобы у вас все было хорошо. Пожалуйста. Что такое ревность? Это когда я соревнуюсь с кем-то?
Кино.
Что вы именно имеете в виду, чтобы я точно поняла, как это на иврите? Потому что, видите, мой русский, я уехала, когда мне было 10,5 лет, и я не всегда, не всегда могу, понимаете, как уловить, поэтому я хочу ответить, и поэтому я хочу мне знать точно, как это переводится. А когда?
Муж, дети. Детей тоже
любят. Как это возможность охранять свой как называется, пряд? Что-то, своего стада охранять, в этом есть что-то хорошее. Если человек, ему все равно, что происходит с его имуществом, и с его женой, и с его детьми, это считается тоже нехорошо. Значит, помните, у нас у всех есть все качества. Если мы ими не пользуемся, они тогда берут и выпрыгивают совсем, когда не надо. Если мы ими пользуемся, когда мы нашей головой решаем, что ими надо пользоваться, они тогда потом спокойны и сыты.
А кто это рассматривает?
Что-то?
Это
рассматривается всюду. Это рассматривает также Алейшио в какой-то мере. Это все Бали Мусани. Кто первый об этом пишет, так вот, именно как я это говорю, это Кузары, Раби Иуда Алеви. К нему он там рассматривает, говорит кого-то, еврея говорит с Хазаром, который кого-то хочет принять гиюр. И тогда Хазар его спрашивает, что в твоих глазах праведник? И тогда там описывает Иуда Алеви, и он говорит ему, царь это человек, который требует от своих поданных дань и также дает им то, что народу надо. Если он будет требовать слишком много дани, народ восстанет. Если он будет им давать слишком много, а не требовать достаточно, так он просто глупый царь, потому что он мог намного более что делать, развивать страну или иметь более хорошую казну. И тогда Хазар его спрашивает, я имел в виду, я тебя спросил про праведника, ты мне рассказываешь о царе. Говорит, настоящий праведник это царь. Он требует все от своих органов, и он дает своим органам то, что им надо. Так понятно, как это? Согласна, что это примерно то, что я рассматриваю? Только немножко таким, он говорит, это очень красиво, он был поэт, Раби Иуда Алеви, а я это рассматриваю более просто на простом языке. Да, я занимаюсь прозой, не...
Пожалуйста. Такое очень, самое, наверное, худшее про лень.
Лень, да. Кто спросил? Кто-то сказал уже про лень.
Это мы вот тут спросили.
Вот. Очень хорошее качество. Значит, всем хорошо пользоваться лень. Как-то. Скажем, лень. Да, точно. Значит, скажем, вы сейчас вдруг хотите сделать что-то не очень правильное. И вы понимаете, что это неправильно. Вы себе можете сказать, это нельзя, это неправильно. Вы можете сказать, я ленюсь это делать. Скажите, на что будет вам легче и проще не сделать? Когда вы говорите, я ленюсь, чем читать себе мораль. Вы согласны?
Почему только если я ленюсь, хочешь, чтобы неправильное?
Вот. Все органы, да. Это такая проверка. Это говорит Шлюмо в книге Кохелет, что плохое начало называется царь, а хорошее начало называется бедный. Потом бедный. Елет мискен вехахам, а плохое начало называется мелех сакен вексиль. А он называется, только я не важу, там есть еще два имени, я только говорю одно. Значит, это царь, а это бедный. Потому что, говорит устное предание, когда что-то неправильное мы хотим делать, как будто бы он царь, и все органы послушны. А когда что-то хорошее надо делать, он бедный. Как будто хорошее начало бедное, и никто его не хочет слушать. Можно даже проверить, насколько вам хочется или не хочется. Кроме того, что я говорила, мы это говорим Шма Исраэль, мы говорим Шма Исраэль. Вафта это Шем Элокеха, тоже любить Всевышнего. Бехолле вафха, всем твоим сердцем. И говорит на это устное предание, что значит всем твоим сердцем? Хорошим началом и плохим началом. Понимаете, то, что я вам говорю? Что такое плохим началом? Ленью, зависть, понимаете, как гневом. Мы всем вместе должны любить Всевышнего. Это имеется в виду, понимаете, как это пользоваться всеми этими качествами, во имя не аннулировать их, а пользоваться именно ими в правильный момент. Отсвод. Что это? Отсвод. Сейчас время для отсвод. Есть у нас время, когда мы должны быть в трауре, когда Луаля Фихат кто-то умер. Когда кто... Сейчас это время нас... У нас сейчас 22 дня траура. Только у нас для всего есть время. Понимаете, что это? Мы это не делаем спонтанно. А мы говорим, ты хотела, вот у тебя была склонность к такому депрессивному настроению, мы это держим. Сейчас, пожалуйста, вот. Будь в депрессии, пожалуйста, все эти 22 дня. Хочет читать про катастрофу, всякие ужасные вещи. Все страшилки, пожалуйста, в это время года читай. Хочешь идти в Яд Вашем? Пожалуйста, плакать это сейчас. Можно, да, пожалуйста. Ведь у нас для всего есть время. Только все должно быть, понимаете, не... Проблема, что все должно быть управляемо, понимаете, чем голова. Голова у нас царь. Вот видите, как приходит это время, мы хотим что-то другое.
То есть вот в эти дни да. Находиться в печали, это не грех?
Совсем никак. Но это 22 дня, все, не больше.
А как, я слышала, что говорят, человеку, у которого депрессия, ему можно... даже музыку слушать.
Да, это можно... если это такая уже клиническая проблема, и он боится, что это, понимаете, его ведет в более тяжелый случай. А я тут говорю наоборот, что человек, он в хорошем нормальном состоянии, но у него есть такое желание.
Я слышала такое
фишка,
что наше поколение в таком состоянии, что...
Да, можно.
Вокальная музыка, которая будет затянута просто так.
Так это просто понять, что я пробую рассмотреть. Понятно, что такое лев и что такое бык. Я просто хотела... Вот это все, что написала про этот месяц, только про слух я еще не рассмотрела. Я просто хочу это все, что сделать этим. Объяснить это вместе, чтобы было просто понятна суть нашего месяца. Понятно, как это?
Зависть
первым делом. За счет у нас считается, что я просто покажу, как кто-то пользовался очень хорошо завистью. У нас рассматривает устное предание, что Авраам, все, что он достиг, было за счет зависти. Что Авраам разговаривал с Шемом, сыном Ноаха. И Шем ему рассказывал, вы знаете, даже Яков учился у Шема. Поэтому, знаете, Авраам тоже жил. Авраам жил всю свою жизнь вместе с Шемом. Шем жил 600 лет, Авраам живет только 175, понимаете? Поэтому, хотя он его восьмое поколение, они пересекаются на очень долгое время. И Шем ему рассказывает, как они были в ковчеге, как они взяли и кормили все животный мир. Весь животный мир продолжал существовать только за счет них. Я ему говорю, как они питали всех животных? И Аврааму была ужасная зависть к Шему. Как это у них так получилось? И Авраам сказал, они питали животных, а я буду брать и кормить людей.
Да, это замечательно.
И так он начал, вы знаете, что делает Авраам? Открывает свой дом и всех принимает как гости. Откуда у него вошла эта идея принимать людей и кормить? От Шема, от его зависти к Шему.
Не знаю.
Извините, что я так называю.
Простите, а гости у него это было еще до того, как брит и все такое? Это гости
да.
Было что-то...
Да, это у него было, когда он, после того, как он разговаривал с Шемом. Просто
до того, как он вообще пришел
да.
В свежку.
Так это понятно, просто я просто цитирую, что говорит устное предание, я не могу, понимаете, я не могла, я бы такое не придумала сама, но устное предание именно называет это зависть.
Рачка, как бороться с пыльчивостью?
А какая планета у месяца? Планета.
Планета? Это я не знаю. У нас планеты связаны с днями недели. У нас есть кого-то 7 планет, и они связаны с 7 днями недели. У нас знак зодиака это лев. А именно лев. Планеты у нас связаны с, как называется, с днями недели. Но я в этом плохо разбираюсь. Я только знаю, что Шабтай, знаешь, что это Сатурн, он параллелен Шабату. Вы видите, Сатурн и Шабат, видишь, что это похоже? Это очень легко запомнить.
Вспыльчивость как?
Это люди, у которых есть очень много энергии.
Ну, а как с ней
бороться? Не надо бороться, надо ей пользоваться, когда надо.
Отправлять в нужное...
Значит, и мы считаем, что когда если человек ей пользуется, когда надо, тогда эта вспыльчивость, она согласна немножко спать. А если мы ей не даем проявляться, и мы ее держим вот так вот, она сделает такие злые шутки с нами, и она проявляется, когда не надо.
Да можно топать ногами.
Вот мой папа, если вы знаете, по характеру был очень вспыльчивый человек. И мы его в доме никогда не видели, чтобы он, понимаете, как был вспыльчивый. Но он первым делом, слова, которые папа повторял, может быть, в день 100 раз. Это было бликас, это без гнева. И он сам говорил, как вы знаете, сам себе. И савланут. Папа всегда говорил, бликас, без гнева. И савланут. Что такое савланут? Терпение. И папа сам себя все время успокаивает.
Спокойно.
Я папа мог приходить домой и сказать, я там что-то было такое, что папа вывела полностью из себя. Папа приходил домой и говорил, я бы ему поднимал кулак, И когда кулак доходил до стола, не было даже звука. Значит, он ощущал этот, понимаете как? Он дал себе почувствовать этот гнев, но что не сделал? Понимаете, как это? Но дал ему, но он не сжал. Понимаете, что он не сделал? Он сказал, в каком он состоянии. И когда вы сами себе говорите, я в гневе, мне это мешает, вы знаете, что происходит? Вы автоматически успокаиваетесь.
Да, да, да. Это как со стороны посмотреть.
Но вспыльчивость, понимаете? Это не только гнев. Вспыльчивость иногда бывает в разные.
В разные стороны, да.
Радостные приятные.
Конечно, да, да, тогда это хорошо. Папа был немножко выскочка. Вы знаете, это тоже такая.
Да, да.
Вот можно этим пользоваться, это тоже очень хорошо. Вот папа так начал первый раз читать свиток Торы. Это было, папа родился в 17-м году, так ему 13 лет было в 30-м году. Знаешь, что такое 30-й год в Казани? Не очень простое время. Это было уже... Да. Папа, папе сделали бар-мицву, папа это мне рассказал, не 3-го ава, потому что это не очень хорошее время, ему это сделали в Тубе ава. Папе сделали бар-мицву 15-го ава, папа мне рассказал. Папа родился 3-го ава, а ему сделали бар-мицву 15-го, чтобы это не было, понимаете как. Да. И папа мне рассказал, как он первый раз начал читать Тору, это тоже написано в книге. Папа был в синагоге, открыли свиток Торы, значит, мы вынули свиток Торы, положили его в Казани, и никто не посмел из тех, кто были в синагоге, подойти читать. Все боялись, что до них донесут. Донесут.
Донесут.
Помните такое понятие, как донесить? Какая разница,
вытащили или читать?
Я не знаю, вот почему. А потому что читать будет один.
Сойдет кто-то.
И вот что-то, именно кто-то читает. По еврейскому закону, когда свиток Торы лежит на столе, и его не читают, это унижение свитка.
Вообще открыто не зашло.
Вот это смогли сделать, а потом испугались. Испугали сами себя. Что-то? Да, он был, да. Да. И тогда мой папа стоял. Понимаете, все стоят, никто не смеет. А папа у него вспыльчивый. И он выскочка. Ему 13 лет. И он взял, подошел и начал читать. Это был первый раз, когда он после бар-мицвы, понимаете как, и так он начал читать. Никто не посмел, а он решил, что он будет читать.
Если у ребенка вот это вот есть вспыльчивость.
Да, подросток. Видите? Хорошо. Видите, как можно, но можно любым пользоваться, видите, как этим качеством. А если папа мой был бы очень скромный, и у него бы не было этой вспыльчивости, и не было бы немножко такого, понимаете, как это? Он бы не смог это сделать?
Нет,
вы понимаете, что это зависит? А есть люди, у которых этого нету, у кого этого нет, они не могут. То, что у меня нет, я не могу.
Говорят, нет амбиций у человека.
Вот нахуй. Есть люди неамбициозные, да? Есть разные люди.
А вот влияние тех, кто родился в месяце Ав, какие-то особенности?
Вот это я тоже не совсем знаю. Считается, что это львы, это считается месяц огня, но в иудаизме глобально считается, что для того, чтобы понять именно каждого человека, надо взять еще также день недели и час.
Да, да.
А я в этом уже ничего не разбираюсь. Я просто могу сказать о самом месяце, о самом времени.
Какая планета, солнце,
олень. Олень я вам сказала, хорошая вещь. Лень. Когда вам не что-то хочется запрещенное, то сказать себе, что вы ленитесь.
Есть разница между мужской и женской?
Есть разница. Но это целая уже другая вещь. Это что такое мужское, что такое женское, и еще раз кажется.
И я до вещи, которые вообще не дошла, это до слуха. Я извиняюсь, мы не посмотрели все понятия нашего месяца.
Суфа, вы остаетесь или уходите?
Для еды. Я уже забрала не свое время. Я извиняюсь, я на 5 минут.
А разве это честно? Это как бы не очень забыли. Если я, это как бы у тебя в края.
Да.
Как бы много-много подобного. А это было как честно, вот именно в этот месяц два там такие испытания. Ну, то есть мы как бы сами их на себя привели, но тем не менее.
Но считайте, что вот этот месяц, это или мы можем быть очень хорошие. Значит,
ну, все, может плохие, да.
Да, не-не. Но вы в этот месяц, для того, что это особость этого месяца, потому что это, значит, скажем, следующий месяц, это будет руки, это будет левая рука. Значит, месяц Илюль, если вы себя немножко лучше ведете, это уже очень хорошо. Месяц Ав, если мы себя хорошо ведем, вообще не влияет. То, что надо в этот месяц исправить, это не поведение, а что? Качество. Причину. Значит, считается, что когда храм был разрушен, евреи сразу стали хорошие. Ага. Но они стали хорошие наружу. Понимаешь, что такое наружу?
Да, внешне.
Внешне. Они исправили что? Качество. А этот месяц это не помогает. этот месяц это именно только помогает, если мы изменяем и исправляем качество. Видите, это месяц, поэтому он называется Ав, он называется Отец. Понимаете, это надо исправить корни. Поэтому у каждого месяца есть свои особенности. И в каждом месяце что-то другое засчитывается, что-то другое нет.
Но этого месяца название не мы ведь дали.
Нет, это название не еврейское. Да.
Да.
Да. Но мы, и как вы знаете, после Тубы Ав принято этот месяц называть Менахем Ав. Утешение Ава. Значит, это как будто два месяца. Ав и Менахем Ав.
Так он после 15-го Менахем
Ав? После 15-го однозначно, если считать сразу после 9-го, если считается после 15-го. С 15-го и после. Менахем. Поэтому называется Ав и Менахем Ав.
Менахем. У меня много названий на Менахем.
Да. Менахем. Так очень приятно, что у нас Всевышний нам это время превратил в радостное время для всех.
С удовольствием.
Бат-Лаха.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.